говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В марте умерла Елена Шварц, а в июле из Петербурга пришло известие о тяжелой болезни Александра Миронова, ее ближайшего друга и поэтического собеседника. «Я там умру в июле на молебне». Его давняя легкомысленная строчка показалась пророчеством, но Александр Миронов пролежал еще 2 месяца в хосписе. Его не стало 19 сентября. 25 лет назад он написал стихотворение о раке, злокачественной опухоли, которая точно крыса бегает по жаровне. В одном из его последних стихотворений эта крыса уже не чужая, а своя, тварь, захватившая жизнь, мечется, не желая и не умея сгорать в топке крематория. Тьма и деревянный ящик сам собою в лаз скользящий падает. Огонь, огонь, Господи, убей, но тронь эту крысу на краю биссектрисы, жизнь мою. Тьма, дурак хохочет, рак, выпьем, да? Я сам дурак, у котла всю жизнь стою, ей ионой на краю, глядя, как уходит жизнь сквозь окошко смотровое. Крыса мечется, как рак, птица стонет, рыба воет, все танцуют кое-как. «Избранная» Александра Миронова, составленная Еленой Шварц, один из главных сборников русской поэзии. Столь же важная, меняющая поэтический ландшафт книга, как и опыты соединения слов посредством ритма, камень, форель разбивает лед, часть речи и портрет без сходства. Она вышла в 2002 году, завершив один век и открыв новый. Мне необычайно повезло, я прочитал многие стихи Миронова задолго до того, как они появились в печати. Помню, как впервые услышал это имя, и помню стихотворение Миронова, которое показал мне Кирилл Бутырин, редактор подпольного журнала «Обводный канал». Помню даже шрифт югославской машинки и тонкую, почти папиросную бумагу, на которой оно было напечатано. «В сером кошмаре трамвайно-колбасной войны века паршивил, друг потерял с Рублевой. Здесь даже дети, как черви, крупные, зелены, словно весь мир заколоченный ящик дубовый. Все это ясно, и незачем тут говорить, как мне мечталось в Содоме, безгрешном и мерзком, вечную память, как черную форму носить, трогать прохладный металл на бедре офицерском». Тогда оно мне показалось почти игривым, но теперь вижу только отчаяние самоубийцы. Еще запомнил одну строфу из той же подборки. «Пока Европа спит и бредит, случается то там, то тут. Москва горит, начальник едет, цветы безумные цветут». Автор этих строк не знал народной любви и не искал ее. Он прожил тишайшую жизнь, счастливо не связанную с тем, что называют литературным процессом. Я не видел ни одного его интервью, а единственная запись его выступления на поэтическом вечере столь скверного качества, что ее невозможно использовать в радиопередаче. И все же присутствие Александра Миронова в русской литературе так значительно, что мне нисколько не кажется странной уверенность его друга Николая Ивановича Николаева в том, что крах советского режима произошел для того, чтобы это присутствие обозначить.
После этой кончины вот этого ощущения потери или пустоты не ощущается, потому что за многие десятилетия общения с ним его поэзия и его жизнь настолько слились, что еще даже трудно представить, что этого не будет. А познакомились мы с Александром Николаевичем 46 лет назад, в сентябре, когда Владимир Иванович Р. познакомился с ним в юношеском зале публичной библиотеки. Они одну и ту же книгу заказали. И в тот же день привел его на Малую Садовую, где мы все тоже незадолго перед этим появились. Там, на Малой Садовой, пришли все наши поэты нашего же года рождения. Евгений Вензель, Тамара Буковская, Андрей Гайворонский, Роман Белоусов. И пришел на год младше нас, 16-летний, Александр Миронов.
Николай Иванович, что значит Малая Садовая? Это было кафе, да?
Это был кафетерий на Малой Садовой, и вокруг него существовало сообщество. Оно было открыто художниками, таким прозаиком и ученым Александром Чурильным. И потом вокруг него все время были люди, поэты, художники. И вот это сообщество кофейное, Малая Садовая, оно немножко другое, чем Сайгон. Оно просуществовало примерно до 1974 года. И одно из самых заметных авторитетной фигурой этого сообщества был Александр Миронов.
Но в самом кафетерии вы ведь не выступали и не читали стихи. Вы просто встречались.
Потом мы шли в так называемый собачий садик, где стояла гипсовая мама, Эдипов комплекс, статуя. Потом была площадь искусств. И там мы беседовали, читали.
То есть можно сказать, что это была калининградская параллель московского смога, да? То же самое поколение.
Поколение то же самое, но там были свои особенности, которые вообще отделяют Питер от Москвы. Там все-таки была такая, скорее, квартирная культура, а у нас это была именно уличная культура.
В Москве было еще и увлечение такой поэзии маяковского типа, а в Петербурге, в Ленинграде, наверное, нет. Кем были ваши кумиры? Какие стихи вы читали? Кому вы поклонялись? Кого почитали?
Это, конечно, Хлебников, Крученых, русский футуризм. Это то, что принес с собой Владимир Иванович Эрль, и то, что все, безусловно, принимали при всей разнице их поэтических манер. А что касается выбора своей поэтической манеры, это связано с тем, что это была эпоха Бродска. И Малая Садовая, поэты Малой Садовой пошли совершенно в другую сторону. Александр Николаевич, будучи молодым поэтом, уже тогда мы заметили какие-то особенности его дара. Причем это, вы знаете, Владимир Иванович Эрль, он же издатель Хармса, Веденского, Вагинова, человек безупречным эстетическим вкусом. Уже тогда он увидел в Миронове особый дар и в то же время какую-то его особенность. Миронов ведь никогда не стремился сам ходить по редакциям, устраивать свои тексты. Нет, он хотел, конечно, чтобы издаваться, но если были препятствия, он просто... И поэтому этим всегда занимались другие люди. И поэтому мы с Владимиром Ивановичем, сначала Владимир Иванович, потом я, сразу стали собирать его тексты. С первого момента его появления и занимались этим потом всю жизнь. И первый его сборник рукописный в 70-м году составил Владимир Иванович Эрль. Второй его сборник в 74-м году, гностический цикл, уже я составил. Потом появился в кругах самоздатских журналов. И у него завязались близкие отношения, дружеские, с Виктором Кривулиным, благодаря которым осуществились его первые официальные печати издания. Это «Альманах Круг» и журнал «Октябрь» в 91-м году. Кстати, вместе с Красовицким это была публикация, подготовленная Кривулиным. Потом, в 90-е годы, они сближаются, хотя были давно знакомы с Еленой Шварц. И благодаря всем ее огромным усилиям вышел в 2002 году сборник «Избранная», и вот в прошлом году сборник «Без огня» только благодаря Елене Шварц. За 20 последних лет ни одной журнальной публикации Миронова нет. Это его такое отношение к себе. Еще раз говорю, что он, конечно, ценил, свою поэзию высоко ставил, но никогда не прилагал никаких усилий. Поэтому слава его была очень небольшой. И она скорее появилась после публикации в самоздатских изданиях второй половины 70-х годов. Это как бы его расцвет. И закончилось тем, что в 81-м году он стал лауреатом премии Андрея Белого. Но, понимаете, еще в начале 70-х годов я как-то разговаривал с Всеволодом Николаевичем Петровым, известным искусствоведом, который оставил воспоминания, он дружил с Хармсом, с Ахматовым, замечательные воспоминания о Михаиле Кузьмине, Калиостро. И я ему дал сборник Миронова машинописный и сказал, вот вы знаете, Всеволод Николаевич, вот как-то мы с Владимиром Ивановичем пропагандируем Миронова, но никакого пока эффекта не дает. Он мне вернул сборник и сказал, не волнуйтесь, это для русской культуры не пропадет. И действительно, я, вы знаете, даже думал, а когда же Миронов может быть напечатан в официальной печати? И когда в 80-е годы стали происходить какие-то изменения, я подумал, а, вот это все совершается для того, чтобы наконец-то Миронов был издан. И действительно, Миронов был издан, и в 93-м году Владимир Иванович Эрль издал его первую книгу, типографскую, которая называлась «Метафизические радости». Но тут случилась еще одна странная вещь. Издан-то он издан. Но вот понять его оказалось весьма сложно. И я думаю, что следующие социальные катаклизмы должны произойти, чтобы наконец-то он стал понятным. Так что они обязательно произойдут, потому что я считаю, что его поэзия достойна того, чтобы быть признанной.
Радио «Свобода» поверх барьеров, убитой черной весной. Я выбрал название для этой передачи памяти поэта Александра Миронова из его стихотворения «Постскриптум». «Из темного варева гнойных желез, снарядом набрякшим дебелом, он вырос, словесный порхающий жезл, как власть и продление тела. И кружит, и правит, парит надо мной диктатором плоти постылой. Зачем мне, убитому черной весной, все эти вчерашние силы? О, мне бы хотелось не власти земной, по смерти вращающей блюдца, но смертных ростков на коре земляной, как пальцев любимых коснуться». Вспоминает поэт Петр Чейгин.
Познакомил нас то ли Эрль на Малой Садовой, то ли Криволин. Очевидно, что-то вот у нас было общее. Может быть, вот та же замкнутость. Он очень недоверчивый был человек, однако вот его, как я потом понял, потянуло ко мне. Может быть, он искал защиту, он искал покой. Просто вот наши состояния, они где-то были схожими. Что и клуб-то этот 81, куда и он не ходил, и я редко, нам это было неинтересно. Там люди явно знали, чего они хотели. А что мы могли хотеть, если нам было уже столько дано, вы понимаете? А действительно, верю, Марина Ивановна, если голос тебе дан, все остальное взят. Это абсолютная какая-то истина. И если тебя толкают, ты должен падать, чтобы упасть и подняться, испытать себя. Если тебе дают такие тексты, если ты пишешь такие стихи. И вот я подумал, когда я Сашу вот во сне видел, как же надо жить, чтобы писать такие стихи, как он. Его жизнь, она, ну кого она должна касаться? Хотя там пропасть горя, пропасть. Он жил, во-первых, в семье. У него была жена и был сын. Но это же в генах у русского человека. Если у тебя семья, ты должен как-то вот идти работать. Я его как-то встретил. Он шел на работу у метро Чкаловская. По этой кочегарной линии, только уже уровнем выше, там какие-то у них были такие стационарные домики. Они там сидели и следили за чем-то. Но это обычный расклад. С одной стороны, когда найдешь время писать, с другой стороны, семья. Поэтому... Как мне Галя жаловалась, жена его, он затворником дома был. Вот он какие-то функции выполнял. Днем он спал, чтобы не видеть. Может быть, не общаться. А ночью он работал для себя. И он еще при этом, поскольку соседом его была Лена, а она одинока была, но это особая статья. Вот у меня две такие фигуры на памяти. Оба мои любимых человека, Оли Седокова и Лены Шварц, которые избрали такой путь, у которых ни семьи, ни детей, только тема, только поэзия. Лена Шварц, она же его избрала. Саша написал послание к Лене, она это заметила, обратила на него внимание и приблизила. Она в нем увидела соплеменника. По скворечнику или по ладье. Ну, конечно, и для него она была форточкой Фарамуга, и он забегал туда из дома.
В словах Петра Чейгина звучат отголоски давних споров. Крошечные литературные группировки ленинградской «второй», как тогда говорили, культуры, участники клуба 81 враждовали и спорили. Примечательно, что объединяло и примиряло всех не имя Иосифа Бродского, даже его пытались иной раз свергнуть с пьедестала, а имя Леонида Ранзона, поэта, покончившего с собой в 70-м году. Первое машинописное собрание его стихов подготовила в конце 70-х Елена Шварц. О знакомстве поэтов Малой Садовой с Ранзоном рассказывает Николай Иванович Николаев.
Миронову 17 лет исполнилось. Весной 65-го года мы познакомились с Ранзоном и стали ходить к нему. И о Ранзоне надо ему отдать должное. Разница была большая, небольшая по летам, но для того времени. Он нас привечал, и сам Миронов всегда говорил, что Ранзон оказал на него огромное влияние широтой своих предпочтений. И Хлебников, и Заболоцкий, и Мандельштам. Он очень часто читал это. Он и привечал нас, в том числе Александра Николаевича Миронова, и очень часто беседовал с ним. Они часто гуляли вместе, и влияние Ранзона, влияние его поэзии, бесспорно, на Миронова. Более того, Владимир Иванович Эрль и Миронов в 65-м году в мае сели на трамвай и поехали в Москву. сели на трамвай, этот трамвай ходил до мясокомбината, и дальше на шоссе, и на попутках до Москвы. Они туда поехали, и через месяц вернулись. Они познакомились со смагистами, и в том числе ходили по адресам, которые им дал Ранзон. Это вот была такая культурная поездка в Москву.
А Бродского ваш круг отвергал решительно? Какие были отношения?
Мы не могли отвергать его. Виктор Хеев, один из персонажей постоянных на Малосадовой, он всегда носил на груди свернутую поэму Бродского. И иногда, покачиваясь, читал вот «Подъезд 4 КГБ». Пиетет к Бродскому был неоспоримый, но нельзя было идти за ним. Вот это ощущение, что нужно идти своим путем, вот оно тогда и появилось на Малой Садовой. Конечно, все знали, тем более раннего. Но мы не знали, конечно, уже нового Бродского, Бродского и рождественского романса, и памяти Томаса Стивенса Эллиота. Еще не знали. Мы не знали, что появится еще другой Бродский, но мы уже знали, что нужно идти. И вот, действительно, они пошли, поэты Малой Садовой, и приобрели свою поэтику. Вот как и Миронов, как Владимир Эль, как и Воронский, и Тамара Буковская.
Хвостенко и Волохонский были в вашем кругу?
С Хвостенко и Волохонским познакомился Владимир Иванович Эль. Тогда же, в 66-м году примерно, это все через связи вокруг Ранзона. Хвостенко с Леней Ентиным и с другими вот такими известными людьми ленинградского андеграунда, художником Галецким. Это вот тогдашние связи. И, конечно, Миронов их тоже знал, этих людей.
Как вы открыли для себя Бериутов? Ведь тогда же архив Друскина был не открыт.
Это совершенно замечательно. Действительно, по кончику платья мы его реконструировали. Ну, во-первых, была публикация 27-го года двух стихотворений. И тогда именно этим стихотворением Миронов, у него была такая речь, я частично вот напечатал кусочек этой речи, где он как раз говорит об этом стихотворении Хармса. Это где-то произошло между 66-м и 67-м годами. Мы сразу открыли Вагинова, сначала его и романы, и поэзию, и Хармса с Веденским. Ну, а потом уже в 68-м году в Тарту напечатана была «Элегия». А потом уже в 70-е годы, когда Владимир Иванович стал расшифровывать рукописи Хармса, переснятые, это все его текстологическая огромная работа, четырехтомник бременский, вместе с Мейлахом, комментариями. Естественно, все это тоже сразу становилось достоянием нашего круга, достоянием тех, кто имел отношение к Хельнину, к там, и к Малой Садовой. Но прежде всего, конечно, ранний Заболоцкий, его читал Ранзон. И в 65-м году в библиотеке поэта вышел Заболоцкий, где полностью были воспроизведены и столбцы, и стихи, и поэмы 30-х годов. Это было в декабре. И Миронов, я уже говорил, о чрезвычайной восприимчивости. И если к чему-то у него лежало поэтическое тяготение, он усваивал это мгновенно. Вот так он усвоил раннего Заболоцкого буквально в несколько дней. И думаю, что где-то тогда же он еще усвоил, что может показаться на первый взгляд странным, и для меня это тоже оказалось, но потом я это понял, это, конечно, Анинский. И его знаменитый стих «Осень андрогина» он отсылает к знаменитой эпиграмме Анинского на Блока.
«Вот и опять я забиваю сваи. Видно, пришла пора строить дом новый, крепкий, кленовый, покров осеннего блуда. Вот и вновь мы встретились с вами, не робко, как прежде, в одежде, в брачном гальском союзе, отдавшись друг другу и пьяной музе, норовя превратиться в трубу сквозную. Вы с ней, но я не ревную, то ни беда, не вышло бы шума, чьи-то шаги за окном машина, за стенкой ребенок плачет. Вчера хоронили кого-то, стыли цветы на ветру, и мертвец в могиле забыл, что все это значит. Пора перейти нам на «ты», пожалуй. Раньше жена нам мешала, жало, ее подкожное ныло, корчились цикламены в стаканах, мы возвращались в орденских ранах. Я не терплю, ненавижу пьяных, роза подкожная ныла. Мы ее прятали, как придется, может, забудется, разовьется бледным огнем сирени. Будем молиться втроем украдкой и осыпаться в истоме сладкой, звездной сиреневой лихорадкой. Забыл, как все это было. Варево ночи, вязкая теча. Видно, идти нам с тобой недалече к этой последней цели. Как цикламены цвели, как рожали женщины птиц, и они провожали нас к нашей поздней цвели.
«Милый, ты тонешь, ты хочешь тоже, мне это обойдется дороже. Помнишь, дева, мне душно, всхлип ветерок, чей-то крик полночный, мы предаем друг друга заочно, пусть наш союз невесомый, прочный, ангелам это не нужно. То не роденье двух встречных нищих, ангелы разделяют пищу, неистощимое рвут на части тела, бьется бескрылое, стонет птица, музыка, время и тело длится, вовремя надо постановиться и простыней бессмертия покрыться». Миг и кончено дело. Комнатный зверек завоет с просонок, как нерожденный звездный ребенок, атом послушный. Кончилось время, растлилось лето. Это последняя сигарета. Машет смертельным крылом рассвета князь воздушный. Ангел мой, жизнь моя, ты ли то, ты ли в клубах зыбящейся звездной пыли? Он с удивлением глядит на меня. Где же мы были? Раньше война нам мешала, теча всемирная. Плыть уже недалече, завтра китаец нам перескажет китайские анекдоты. Я говорю ему: «Забудь, но где ты? Слышишь, роятся вокруг планеты». А он отвечает мне: «Завтра вето. Но кто ты, кто ты? Красные цикламены в стакане, воздух, запекшийся в черной ране. Кем мы были, кем мы станем, куколками в рогоже?» Я просыпаюсь, он уходит, в комнате бог предрассветный бродит. Она говорит: «Вы разные все же, но это весьма приятно». Я отвечаю ей: «Милостив Цезарь, чем же мы будем опохмеляться?» Я говорю ей, что с нами будет. Она мне шепчет: «Понятно». Эхо с нарциссом вовек не слится, в зеркале время плывет, дробится, плавают, словно в пустыне белой, части тела. Всем зеркалам суждено разбиться, всем образам надлежит светиться, в лоне огня, внутренней постели, в красной купели. Это не образ земного рая, это та самая смерть вторая, бегство в ничто, от края до края, Дантова круга. Это не голод блудного сына, но вожделение андрогина. И, что еще страшней и безбольней, утрата друга. Впрочем, идти нам с тобой недолго, там, где сливаются Рейн и Волга, звери-цветы, деревья-свечи, сад невозможной встречи. Там он и ждет нас, хранимый стражем, весь изувечен и напомажен, плачущий и вооруженный смехом. Он и нарцисс, и эхо. «Кто вы?» — спросит двойная скверна. Мы ответим ему, наверно: «Мы ничто, словесная сперма, розы и сыпь сирени». Он же скажет нам: «Звери знают, так букеты не составляют на колени». Ангел с улыбкой проходит мимо, в небе беззвездном недостижимо светится чаша. На «Волнах свободы» вы слушаете передачу «Памяти поэта» Александра Миронова. Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Европарламент в среду почтил память журналистки Анны Политковской, четвертая годовщина убийства которой отмечается 7 октября. Председатель Европарламента Ежи Бузок призвал власти России расследовать убийство Политковской и других журналистов и правозащитников, которые произошли за последние годы. Госдума России приняла заявление, в котором выражается обеспокоенность в связи с развитием отношений между Россией и Белоруссией. В заявлении утверждается, что руководство Белоруссии использует в последнее время антироссийскую риторику. В Таджикистане в среду при крушении вертолета, принадлежащего Национальной гвардии, погибли по меньшей мере 27 человек, сообщает источник в силовых структурах Таджикистана. Ранее сообщалось о гибели 4 человек. Мосгорсуд в среду приговорил к длительным срокам заключения 3 представителей радикальных националистических группировок за организацию серии взрывов в Москве в 2008-2009 годах. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил объявить всероссийский конкурс на проект строительства хранилища для музеев Московского Кремля. Проект, согласованный ранее, Ресин назвал чудовищным. Суд в Петербурге признал незаконным запрет гей-парада, который должен был пройти в городе 26 июня 2010 года. По итогам визита президента России Дмитрия Медведева в Алжир подписан ряд двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики и области морского транспорта. Власти Венгрии заявляют, что ликвидация последствий крупной экологической катастрофы, утечки токсичных отходов, обработки алюминиевой руды из резервуара на заводе в городе Ацка может занять несколько месяцев и даже лет. Высокопоставленный представитель ЕС назвал реальную угрозу террористических актов, из-за которой были усилены меры безопасности в ряде европейских европейских стран. В ходе саммита Европейский союз и Южная Корея в Брюсселе подписано соглашение о свободной торговле между ЕС и Сеулом. Лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский ученый Ричард Хек и японские ученые Эйти Нагиси и Акира Сузуки.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск передачи «Поверх барьеров» посвящен памяти поэта Александра Миронова. Нет ни плоть притворенную, ни тело сладчайшего спаса. Время нищенка ищет и жрет. Но движение цветов, но цветенье духовного мяса ей приносит обманчивый плод. Мелочь бедную в сотельный ль сложит купюры, спрячет в синий чулок. В комиссионный ли сбагрит господские книги, амуры. Ах, спасет ее Бог, ПТУшный, барматый и с крестиком черным на шее, ждет на лестнице, ждет. Ну иди же, старушка, иди же, смотри веселее. И старушка идет. Вот те яблочко скажет, и отрок безумный отпрянет, отряхнет волоса. Только парень молиться не станет, не уйдет в небеса. Он поднимется лестницей черной и закурит траву. А старуха по зауме вздорной спросит, где я живу. Писатель Евгений Пасухин вспоминает.
Александр Миронов не вписывался в ландшафт питерского поэтического андеграунда. Равно как и в любой социальный ландшафт. Я бы сказал, что моментом, определяющим его бытие, был пафос исхода. Он просто органически не мог войти ни в какой контекст. Впервые я увидел его в доме Кости Кузьминского. Красивый застенчивый мальчик, он сидел на полу, подогнув колени и вперевшись перед собой каким-то отсутствующим, завороженным взглядом. Так он и просидел весь вечер, не проронив ни слова. Кузьминский не жаловал своего ученика, так он называл всех бывавших в его доме стихотворцев, за абсолютную невосприимчивость к авангардной поэтике, так же, как, впрочем, и к любой другой. У Саши был какой-то особый дар неподверженности никакому влиянию. Его поэзия – естественное самовоспроизведение, нескончаемая исповедь, свидетельство очевидца. Мы сразу подружились и, бродя целыми днями, частенько и ночами, по питерским закоулкам пили на парковых скамьях и в подворотнях пели, болтали, читали стихи. Потом наше общение незаметно сошло на нет. Я втянулся в водоворот нонконформистской деятельности, самиздат, религиозно-философские семинары, политические и культурные акции протеста. Миронов изредка украшал своим молчаливым присутствием. Впрочем, я никогда не терял его из поля зрения. Даже после отъезда в Германию я постоянно расспрашивал о нем питерских знакомых, разыскивал скудную информацию в интернете, по крохам выуживал оттуда его стихи. Его, поэта, практически не имеющего читателя, я ценю не меньше знаменитых Иосифа Бродского и Елены Шварц. Я не могу поверить в реальность этой смерти. Саша просто перевоплотился, вошел в текст.
Жизни перетирается нить, тают цветы, письма в голубом конверте. Хочется где-то как-то поговорить с кем-то о чем-то от лица самой смерти. Хочется нежную ее вплести в тщетную ткань стихопренья, залатать все дыры ею, снести ужас беспомощного ее говоренья, ее пассионарный стиль, крайние обходные переходы, переводящие польку в кадриль, годы в минуты, минуты прекрасные в годы. Почему мы так любим лопухи и другие цветы, не надышимся пеплом ненавидимых и всяких ближних, обрежаем покойников,
затыкаем им рты, замыкаясь в деяниях и понятиях книжных. От простоты ли ее? Нет, от своей пустоты сеет сеятель семя в ночи и кричит у Бога, а его сменяют жнецы и прочие палачи под скулящим червивым небом Ван Гога. Как парламент сменяет фронду, когда не слышно, как хам, наготу отца родимого открывая, к родовому древу крадется пахан, то с трехцветным фуфлом, то с флажком первомая. Так и я залатал эту пиздорвань, да держится-то она на голом слове, на самовитом слове, давно перешедшем грань, прямотекущего смысла в горькой его основе. Звучи же, козлиная песня, свети самосад безграмотных роз, где я прохожу, как мгновенье, как вакх, но с поправкою чаши, с цикутой цитат, вплетаясь в ночное, тревожное, грешное пенье. С Николаем Ивановичем Николаевым, другом Александра Миронова, мы говорили о том, как следует читать его стихи.
Поэзия Миронова исключительно насыщена очень плотным смыслом. Содержание настолько серьезное, это даже не стихи каждого его произведения, это такие свернутые в стихотворения философские трактаты. И можно даже проследить от 64 года до последних дней его интересы и интересы его людей окружавших, идей, которые выражены в этих стихах. Но, вы знаете, это не воспринимается. Вот пытаются анализировать Миронова, вот особенно появилось в последние 10 лет несколько статей, большинство из них из самых хороших, из круга близкого к Лене Шварц. Вы знаете, но попытки его привязать к постмодернизму, к юрмам, к родству, к ластовству и еще бог знает к чему, они все неудачны, потому что они не учитывают некоторых особенностей поэтики Миронова. А дело в том, что его поэтика в основе своей беревудская, как она сложилась у раннего Заболоцкого, именно так нужно ее воспринимать, она осложнилась в середине 60-х годов, когда Владимир Иванович Эрль создал движение Хеленуктов в 66-м году. Главным деятелем, наряду с другими, был и Александр Миронов. И вот эта хеленуктическая линия, хеленуктические интонации в его поэзии чувствуются до последнего времени. Хеленуктические интонации – это героикомический пафос и сатирическое обличение.
Вот одна из лучших иллюстраций хеленуктической линии в поэтике Миронова. «Твердит младенец грозно и упрямо, не покупай мне шар воздушный, мама». «Но почему?» — спросила мама, милый. «Сей шар напоминает мне могилу», — сказал ребенок. «Мама, не пойму, шар голубой, могилу, почему?» «Сей безобидный шарик голубой, прорек младенец, это шар земной, кружащийся в пространстве планетарном, в укор своим могильщикам бездарным, хранит его святой Господень Дух, хотя от смерти он, как червь, распух».
Ранний Заболоцкий, Анинский, и потом это все оформилось в хеленуктическую поэтику, которая парадоксальным, самым невозможным образом, как можно чепухизм, насмешки соединить с абсолютно серьезной смысловой насыщенностью текста. А он это сделал. И в этом его поэтическая уникальность. Он соединил эти несоединимые вещи. И вот эта интенционная структура его, а иногда даже и словесная, можно сказать, она чувствуется в каждом его стихе, сколь бы ни был серьезен предмет, о котором он пишет.
У Миронова не так много эпиграфов. Один эпиграф я запомнил из Овидия Савича, совершенно забытого, но очень интересного писателя. Он воображаемый собеседник. Это книга, которая тоже играла большую роль в вашем кругу.
Да, дело в том, что еще 8 мая этого года мы с Александром Николаевичем в кафе сидели, и нужно было написать ему автобиографию. Нас попросили, и мы вот сидели и записывали эту автобиографию. Я записывал, мы с ним обсуждали. Это его текст абсолютно, я просто записывал. И он как раз вспоминал, что первым местом его работы, или одним из первых, он проработал больше года в научной библиотеке Ленинградского университета. И там он прочитал очень много. Он там прочитал Джойса, Пруста, Гамсуна, Замятина, и в том числе воображаемого советника Савича, и в том числе Добычина, «Город Н» и рассказы.
И Андрея Николева, наверное.
Андрей Николев – очень редкая книга. Мне просто удалось ее достать, и я ее давал, все читали. Тем более, что у Всеволода Николаевича в воспоминаниях Калиостро как раз и Андрей Николаевич Николев упоминается. Вот, и мы приходили к Всеволоду Николаевичу, он нам читал, в том числе и этот пассаж про Андрея Николева.
А Крученых как персонаж появлялся как-то? Ведь к нему очень многие молодые поэты приезжали тогда. Никто из вас не встречался?
Я не встречался, а Владимир Иванович, Эрль и Миронов, когда вот в мае 65-го года, совсем юные, они пришли к Крученых, он устроил экзамен, и Владимир Иванович прочитал нужный стих, и тогда он их впустил к себе, а потом даже зашел в какую-то столовую и даже накормил их где-то в сторонке на стойке у посудомойки. И это осталось, конечно, в памяти. И не только Владимир Иванович еще с ним общался, еще было один раз. А для Александра Николаевича это был очень такой важный момент. Но дело в том, что и Крученых, и идеология, и вся его поэтика, она просто органично входила в хеллинуктизм. Ведь хеллинуктизм, он вырос из... Это Алексей Константинович Толстой, это Козьма Прутков. Вы знаете, вот эти русские корни хеллинуктизма, абериуты, они как-то вот вошли туда. И, конечно, там был Крученых. Как же без Крученых? Это было просто невозможно.
Вот это стихотворение с эпиграфом из романа Овидия Савича «Воображаемый собеседник». «Что вы хотите сказать?» – спросил он. «Думай, не думай. Все равно». Вновь распушились перья диких мнений. Не каждый понимает, что живет в невнятице российских становлений, в клестире нуклеиновых кислот. Безумствует, зовет на состязание полночный петел, совопросник мой. Его услуга веку бормотанья, тоска и слов безродных перегной. И мне бы с ним на радостях сцепиться, завыть, когтями струны разорвать, но так черна небесная темница, что на странице нот не разобрать. Кричи, пернатый, ведь твое решение, наверное, в книге жизни учтено. А мне, милей, наука утешенья, что думай, что не думай, все одно». Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск передачи «Поверх барьеров» посвящен памяти поэта Александра Миронова. Закрытость поэзии Миронова, которую, несомненно, ощущает любой читатель, быть может, связана и с особенностями характера поэта. Николай Иванович Николаев поясняет.
Вы знаете, при всей, если бы так сказать, интровертивности его характера, он был экстравертом во всем, что касается его творчества. Он свободно делился. Если он видел, что человек его понимает. А вы знаете, было очень такое странное чувство, что он сразу располагал к себе всех, кто с ним встречался. Не все это понимали адекватно. И если он видел заинтересованность человека, он охотно давал списки своих стихотворений, читал, и никогда не отказывался, и обсуждал что-то с самыми разными людьми. Да, это у него было. Но то, что он был глубоко интровертной личностью, это без сомнения. И вот так вот просто вступить с ним в контакт, не зная его с другой стороны, если человек не показывал особой заинтересованности, было действительно трудно. Потом человек был ироничный, он прекрасно понимал, где он, и как он и что.
И все же кажется, что у писателя такого склада должны быть сочинения, не предназначенные для публикации. Дневники, может быть.
Вы знаете, он всю жизнь писал эссеистику. Всю жизнь. огромное количество эссеистики и писем литературных. В частности, вот мне, например, есть десятка-полтора писем 70-х годов, совершенно изумительная проза. И я думаю, что со временем, может быть, удастся ее издать. Не всегда законченная, какие-то обрывки. Маленький кусочек его прозы «Пьета» напечатан был в «Гносисе». Прозаические такие вставки в гностическом цикле, они тоже воспроизведены. Но у него просто действительно очень много, и эти размышления... Можно только даже по стихам догадываться о его тематике, они практически совпадают. И это достаточно большие тексты.
Я видел Александра Миронова всего 2 или 3 раза на поэтических чтениях и провел с ним в разговорах один вечер в котельной на Петроградской стороне, где он работал. Говорили о стихах, о Баранзоне, о Введенском и об опасности, которая тогда нависла над всем нашим кругом после ареста литературоведа Михаила Мейлаха, вместе с которым Владимир Эрль готовил для публикации в Германии собрание сочинений Даниила Хармса.
Сергей Рудаков в Воронеже писал письма жене и говорил, был у Осик, а потом в другом письме разговаривал с Мандельштамом, как будто бы беседовал с Овидием. Но вот по аналогии я мог бы сказать, что всякий разговор с Мироновым был беседой с Горацием. Такова была сила его поэтического дара.
Соглашусь с Николаем Николаевым. Такое же впечатление осталось после того долгого разговора с Александром Мироновым и у меня. Но остался и привкус горечи, ощущение глубочайшей несправедливости. Большой поэт, человек блестящего ума, человек, который мог бы стать звездой университетской кафедры, прозябал в жалкой советской котельной. Крушение режима и отмена цензуры немного изменили. Миронов оставался оператором газовой котельной, пока не вышел на пенсию. «Без огня» — название его последнего, вышедшего в 2009 году сборника. Это может быть и огонь газовой топки, в которой сгорает жизнь. В этом сборнике опубликовано стихотворение 1974 года, которое, большая редкость для Миронова, можно воспринимать как политическое высказывание. «Я знаю, отчизна, мне страшно с тобой повезло. Премудрости бездна, твое вековое стекло, зловещая линза разлетов твоих и кривизн, глухая отчизна среди говорящих отчизн. Послушай, все тот же заморский поет соловей, древесное ложе любого указа верней. Утроба до гроба, тобою воспетая жизнь и смерть, пробуждение в забытой отчизне отчизн, какая услада учиться работать и петь, для этого надо поглубже забрасывать сеть, в реке Барматухи, видать, караси хороши, и так хлебосольно село, настучи повяжи, что ешь и не хочешь, и в ухо, и в глаз, и в ребро, а после, как кончишь, так сходишь опять же добром, случись тут ни к месту, ни кстати, недобрая весть, на случай болезни, в селе электричество есть. Народ хорошеет, добреет лицом и крылом, и с Пушкиным связаны все нерушимым узлом. Народное тело — храмина высоких забот, и Ленина каждый в кармане, как душу, несет».
Вы говорили о хеленуктическом в его поэтике, но вот Владимир Иванович сказал мне, что он очень сильно отошел от своих корней, и Владимир Иванович, по-моему, до сих пор не может ему это простить. Ведь его поэтика очень сильно изменилась. Я думаю, это был даже не конец 70-х, а начало 80-х годов, когда мы с ним познакомились.
Поэтика у Миронова, Александра Николаевича, менялась несколько раз. И даже последние тексты последних лет, вот предсмертных, они тоже готовили какой-то переход. И каждый его переход меня заставал в некотором недоумении. И мне требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к какой-то новой его поэтике. Значит, первые переходы – это в послехеленуктический период. Хотя я с Владимиром Ивановичем здесь не согласен, недавно ему даже это сказал, что хеленуктические интонации у него остались до конца. Это стало присуще его природному дару. Это его. А второй был действительно в середине 80-х годов. Это вот цикл «Кинематограф», цикл «Карты», когда он переходит к свободному стиху, к белому стиху, к незаконченному стиху, к к реальному диалогу переходит. Появляются там варваризмы, бытовизмы.
Да, особенно ритмические обрывы.
Да, совершенно верно. Он даже начинает иногда пользоваться полиметрией. Он был исключительно восприимчив. Вот это одна из его черт. Исключительная восприимчивость. И людям казалось, что раз он такой восприимчивый человек, то они могут из него лепить что угодно. Но это было неправда. Он был всегда в стороне от группировок, за исключением дружбы с Владимиром Ивановичем Эрлем. Он казался на первый взгляд податливым, но внутри, если это казалось его поэзией, его невозможно было сдвинуть. Вот там он, когда говорил, это было именно то, что он хотел. И вот этот переход новой поэтики, это вот вторая половина 80-х, начало 90-х, и она вот продолжалась до вот середины 2000-х. И тут мне казалось, что что-то у него даже еще в мае, его такой последний всплеск, именно тогда он написал стихотворение памяти Елены Шварц, сейчас оно напечатано в НЛО. Он говорит, я опять начинаю ходить, у меня опять начинают звучать стихи. Он сочинял стихи, просто ходил по Марсовому полю и сочинил его. И вот они опять у него пошли, стихи, но вот тут уже все это оборвалось, к сожалению.
Последнее из опубликованных стихотворений Александра Миронова «Светлой памяти Елены Андреевны Шварц». «В Новый год мне Лена подарила календарь, хоть знала, что могила ждет ее, и сочтены все даты. Календарь на память, чтобы помнил я ее все дни, что мне остались. Так это и будет. Дар печальный, но с иронией, такой живой, волшебный, где живи, мой друг, беспечно, долго, но и поминай, как кротко, кратко жизнь моя пред Господом скончалась, да не жизнь, а брень». Господь Давида знает, как ты в танце закружилась, как и сам Давид в твоем творенье. Помните, танцующий Давид? Но остановилась вдруг, и вдруг исчезла. Это ли не фантом исчезновенья? Нет, иное бытие, иное. Поэт Петр Чейгин вспоминает последнюю встречу с Александром Мироновым.
Мы редко виделись, а тут вот он был на том месте, где я мог его увидеть. И это место было хоспис. Я в ужасе был. Он спал, и у него было гневное лицо. То есть он не то что спорил в этот момент с кем-то. Но я потом подумал, откуда, и стал сравнивать. Может быть, это ветхозаветный пророк какой-то. Но он же любил, он же православный человек, он оттуда, в общем-то, вышел-то весь. Вот он уже за 2 недели, кажется, с половиной до смерти, до ухода от нас, он уже спорил с кем-то, может быть, по поводу места, какое ему там определили, или Лена его тянула туда, она явно его тянула туда, Шварц. Он ей многим обязан был за последние годы, потому что он вел настолько замкнутый образ жизни, что подпускал к себе людей, которые этим же и отличались. И вот представьте себе, он абсолютно замкнутый, его знакомые абсолютно замкнутые люди. И вот я не знаю, как он общался с Эрлем на Малой Садовой, но уже потом, когда он вырос из Эрля, до сих пор Володин у него из-за избранного, обижается, что он не его допустил, хотя тут уже все ее сделал, а Лену Шварц. Лена делала эту книгу и назвала Сашу великим поэтом. Я потом ее встретил на Литейной, говорю, вот книга, вот Саша, великий поэт, вы его назвали. Ты на меня посмотрел, говорит, а разве не так? То есть она уже как бы чувствовала его. А потом я стал читать его стихи вот в эти последние дни. Я увидел, да, это все так и есть. Для меня эти вот мгновения, когда я пришел, он спал, и я полчаса сидел и смотрел, как он спит и как он живет при этом. Это многого стоит. Он проснулся, так слегка поговорил. Я ему объяснил, что я пишу цикл на Лену, где зарифмовал его фамилию Миронов. Он спросил, как. Я сказал, как. Он это одобрил. А потом я просто взял его руку и стал просто гладить его пальцы. Ну, если бы вы его видели, но тут уже даже и слов-то не надо, понимаете? Вот он просто лежал, вот эта вот впалость, там веса не было. Просто гладил его пальцы. Потом он сказал, Петенька, иди, не теряй времени. Я ему ответил, у нас времени больше, чем положено нам. Но я ушел. Он умер в воскресенье. Я в воскресенье хотел к нему идти. А в субботу мне приснился сон, что я к нему прихожу и вижу юное существо лет 16. Светлые волосы, здоровая кожа, лицо вполне здоровое. Я говорю, лет 17. Я ему говорю, Саша, ты выздоровел? Он молчит. Я тебе гладил пальцы, и ты от этого выздоровел? И он молчит. Я повернулся и ушел, и в эту ночь мне опять они приснились, уже оба. И Лена, и он. Вот эти мгновения в жизни, о них Пруст писал, наверное. Мама Ардашвили об этом вспоминает, что, наверное, все книги у него посвящены вот этим мгновениям в жизни человека, на которых вся жизнь не держится. И они оба какими-то тенями ко мне пришли во сне, опять же. И я такой покой почувствовал. Ну, я верующий человек, ну что ж тут поделать.
«Нет, весь я не умру». Цитации ребенка. «Я живу, как оживает вошь, щебенка, машина птиц безумных поутру, щебечущая, завтра я умру». На «Волнах свободы» вы слушали передачу «Памяти поэта» Александра Миронова. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.